Доброе утро, церковь, доброе утро, дети. Слава Господу за вас, что вы послушны родителям, вовремя встали и пришли вместе на собрание. Правда, мы рады видеть наших детей с нами? Это значительно для вас лучше, нежели где-то ходить по улице, может быть, там с ребятами играть. Значительно лучше находиться в доме молитвы. Я хотел бы задать вам один вопрос. Кому-нибудь из вас доверяли уже какое-то ответственное задание родители, которое нужно было выполнить? Да, доверяли. И как вы выполняли? Быстро? Наверное, быстро. Не надо было, а качественно? Качественно. Молодец. Вот таким должен быть будущий служитель. Выполнять свое служение качественно, добросовестно. И тогда Господь возьмет в удел и доверит большее служение. И мы, родители, будем помнить, что все мы вместе служим Господу. Что мы, христиане, это не новая какая-то организация, которая, в которую мы как-то собрались, образовались, а мы все вместе служим Господу. И поэтому, родители, я хочу напомнить, что всякий день, каждый день, когда вы идете на собрание, объясняйте детям, для чего приходим в дом молитвы. Что мы там будем делать? И не оставляйте их в небрежении. Не оставляйте. Ведь мы семья. Мы семья. Мама, папа, дети. И когда они рядом, когда они под присмотром, они будут в большей безопасности, нежели просто оставленные без присмотра. Я вчера ездил в Вильнюс с нашими братьями и сестрами-цыганами, и я был благословлен тем, что там были одни мамы, но дети были в таком послушании, что только нужно поучиться. Как? Я не знаю. Они что-то скажут им, ну, не на русском языке, а чаще всего. Те сели, сидят спокойно. Сейчас вот смотрю, они, там маленькая девочка с бабушкой стоит. Слава Богу. Они умеют дисциплинировать детей своих, и мы должны это делать. Ну и, конечно, нужно молиться. Молиться за детей своих. И давайте мы встанем и благословим, чтобы наши дети были с юных лет, находясь в собраниях, они, для них это отложилось на всю оставшуюся жизнь, что они с юных лет уже служат Господу. Наш дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты подарил нам на этой планете Земля. Мы благодарим Тебя за мирное небо над нашими головами. Благодарим Тебя за то, что дети наши с нами, и мы можем спокойно, беспрепятственно прийти в дом молитвы и прославить Тебя, поклониться Тебе, Господи. Помоги нам, взрослым, Господи, научать наших детей с мудростью, Господи, научать, чтобы они с юных лет уже полюбили Тебя, полюбили как своего Отца, который заботишься о них, чтобы они видели, Господи, во всем Твою заботу. Благослови, пожалуйста, чтобы наши дети всегда были с нами, Господь. Чтобы не разделялись мы и, может быть, сами своими руками не отделяли своих детей от себя. Ну, вы молодые, вы будьте отдельно, а мы отдельно. Пусть, Господи, будет так, как угодно Тебе. Мы молим и просим Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста. Аминь. мы народ Божий, семья Господа Иисуса Христа. И никто другие. Не какая-то религиозная организация. Мы дети Божии. Детьми Божьими является тот, как сказал Господь, и его слова записаны в Евангелии от Марка, 3 глава с 31 стиха. Евангелие от Марка, 3 глава с 31 стиха. «Пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот, матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. Отвечал им Господь: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». В другом Евангелии сказано, что «кто слушает слова мои сии, исполняет их, тот мне и брат, и сестра, и мать». Слава Господу! Вчера в Вильнюсе была евангелизация для народа ромы, и очень было приятно видеть, что, наверное, больше 10 человек вышли и покаялись. Я думаю, что мы рады за пополнение семейства Господнего, а наших братьев и сестер. И вот смотришь на таких, как сказать, собранных в одну семью из разных сословий, языков, народов, образования, и радуешься, что Господь благ и милостив к нам. И не нужно сдавать никакие экзамены вступительные, чтобы вступить, как говорят, в баптисты. Слава Богу! Хорошо. Но, как в любой семье, бывает разного рода неурядицы. Одна из таких неурядиц совершилась в семье Ноя. Бытие, 9 глава, 18 стих, с 18 стиха. Бытие, 9 глава, с 18 стиха. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал в обнаженном, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и положили ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним младший сын его. И мы знаем, что он сказал нехорошие слова по отношению к своему сыну. Так поступил, опрометчиво поступил сын, но разумно поступили два сына. И вот пока мы живем здесь на земле, между нами бывают разные согрешения, но выход всегда есть. И выход один, выход только как учит Господь. А учит он так. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Вот такой порядок в семье Господа нашего Иисуса Христа должен быть. Такой порядок. Поступать не так, как поступил Хам, а поступать так, как учит Господь. Но порой бывает нам, может быть, не очень понятно. Мне не очень понятно. Кто тут прав в этой ситуации, кто виноват? Вот. Надо позвонить кому-нибудь третьему лицу, нейтральному, и пусть он нас рассудит. Я ему расскажу всю правду, ничего скрывать не буду. И даже интонацию сделаю такую, ну, чтобы было понятно. Чтоб он убедился, что да-да, ты, брат, прав, а вот тот или та сестра, она, ох, какая нехорошая или нехорошая. Но так ли нужно поступать? Мы видим, что не так. Поэтому давайте возьмем себе за правило не становиться даже слушателем. Не становиться даже слушателем, а уж судьей тем более. Даже слушателем. Если кто-то звонит и говорит о третьем лице, и говорит вот так и так, скажи, брат или сестра, извини, пожалуйста, у кого, кому у тебя есть претензии, к тому звони, вызывай, договаривайся о встрече, встречайся, разбирайтесь. Если не разберетесь, тогда уже будем... может быть, втроем договариваться с этим человеком. Но вначале нужно один на один. И, естественно, я думаю, что уже нужно простить этого человека, потому что если прийти со злым, обиженным сердцем, то вряд ли будет примирение, получится примирение. А поступить нужно так. Почему так? Потому что этот человек погибает. Он просто погибает. Если просто простить человека и забыть, и, ну и пусть дальше так делает. Я думаю, что это будет неправильно. Потому что Господь, Он говорит, я люблю всех, я не хочу, чтобы кто погиб. Ну поступил против тебя брат опрометчиво, действительно согрешил. Помоги ему разобраться, помоги ему уразуметь, что если он так продолжит жизнь, то недалек тот час, когда предстанет перед Господом, и, к сожалению, из-за таких взаимоотношений с ближним Царствие Божие не наследует. Поэтому нужно стараться приобрести этого брата и для себя, и для Христа. Поэтому здесь сказано в 18 стихе, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Связать на земле – это установить дружеские отношения. Если вы вновь установите с этим братом или сестрой дружеские отношения, Господь тоже будет, как сказать, за. Но если все-таки этот человек не послушает даже и церкви, в конце концов, то тогда уже да будет он тебе, как язычник и мытарь. И если церковь вынесет такое решение, ну что ж, брат, ты не послушен двум-трем свидетелям, не послушен церкви, тогда ты для нас, как язычник и мытарь. И если такое решение вынесет церковь, то Господь говорит, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Поэтому давайте будем поступать, как учит Господь. Не будем переносчиками, не будем... Никого не обвиняю, я за собой замечаю, что так и хочется услышать о ком-нибудь что-нибудь. Ну вот так создан, наверное, человек этот, греховный. Единственное, что можно, это вместе помолиться. Вместе попросить Господа, чтобы этот человек не отпал, не погиб, а возвратился, чтобы взаимоотношения исцелились и так далее, и так далее. Но, как я уже говорил, не нужно становиться даже слушателем. А уж судьей, то нас никто и вообще не ставил. Аминь.
Доброе утро всем. И если просто как-то речь Петра меня очень коснулась, я хотел две вещи добавить. Первое, я думаю, что вы все знаете, что русское слово «хам», и тот, кто хамит, оно, да, стало нарицательным. Как английская фамилия «хулиган» стала названием всех хулиганов. Был там у них какой-то такой аристократ, который вел себя не как джентльмен, и стали называть хулиганом. И второе, конечно, вот это про эту ситуацию, как бы взаимные обиды, да. Мы все очень, даже мне дети недавно говорили про справедливость, что вот надо справедливость. И когда что-то происходит, очень хочется сразу восстановить справедливость, то есть, соответственно, если меня обидели, чтобы меня опять возвысили, а если он надо мной возвысился или она, да, то чтобы его там как-то... Вот. Но мне кажется, Петр сказал очень важную вещь, я надеюсь, что вы ее услышали, что в этой ситуации тому человеку, который вас обидел, то есть его ситуация намного страшнее. То есть если вас обидели, от вас Царство Божьего не убудет, а человек совершил грех, ну, если это действительно так. И предыстория этого греха сама по себе грустна, и последствия грустны. Вот. Поэтому как бы я, да, просто хотел это подчеркнуть. Вот. Но возвращаясь к своей теме, вот у меня такое ощущение, время летит так быстро, что как будто вот неделю назад я здесь рассказывал про 1 сентября и про школу, про учение, если вы помните, там мы говорили про книгу «Притч», 22 главу, 6 стих, про наставление юноши при начале пути его, вот, и что это значит, и что это за юноша, и что это за наставление. И говорили о том, что юноши эти, ну, в данном стихе, не только наши собственные дети. Говорили, что наставление – это не только как бы словесное научение. Слово, которое там используется, оно в других местах употребляется для освящения храма, жертвенника или стены там. И это все, в общем-то, коллективное творчество. То есть дети растут в общине. И как тоже вот Петр уже говорил, то есть самое, как сказать, пример общины, да, то, какой она должна быть, это церковь, семья Божия, конечно, пример. Потом это уже, ну, как бы растащили там на город, там, страну, да, национальность, там, какие-то расовые культуры, да. Но в первую очередь это община, и мы говорили об этом, что ребенок наставляется на путь не одним человеком, не одним родителем, наставляется всей общиной. Мы говорили также о том, что наставляется он на путь его, а не на путь чей-то другой. Говорили о том, что он наставляется в начале этого пути, а не в конце пути нашего, как нам, конечно, очень удобно. Вот, что мы, когда уже свой-то путь прошли, мы тут начинаем наставлять юношей, который тоже, может, уже и не юноши совсем, но тем не менее. Говорили о том, что этот стих не говорит о личном спасении. То есть нет в нем этого, то есть о каких-то других вещах, хотя можно попытаться его расширить. И говорили о том, что об одном из уроков, который очень важен, да, мы начали с 1 сентября и закончили примерно тем, что один из важнейших уроков школьных – это история. И говорили о том, почему, да, потому что Бог с самого начала открывал себя людям в истории, в их жизни, да, в их материальных событиях, когда солнце поднималось и опускалось, годы проходили, вот, цари сменялись, да, и говорили о том, что даже в символе веры с очень раннего времени появляются упоминания Понтия Пилата, да, то есть как это связано? Это связано тем, что вот Виктор как-то говорил про свидетельство, да, об истории можно свидетельствовать, кто был, да, он это видел. Вы вот знаете Понтия Пилата? Да, вот в то же время самое и было. Вы можете как бы, ну, не знаю, верить, не верить, это как бы вопрос второй, вопрос личной веры, но это было, и этого нельзя исключить. И мы говорили также о том, что очень рано эта идея, то, что Бог, да, и Бог жил здесь во плоти, да, Рождество еще не скоро, но тем не менее мы празднуем, что Сын Божий родился во плоти. Евангелие от Иоанна начинается с этих строк. Первое послание Иоанна говорит об этом. И эта идея для греческого мира тогда была дикой. Греки были философами, там, у них Платон, была пещера там, с какими-то тенями. Вот. А тут, понимаете, Бог стал человеком. И это было как бы кощунство какое-то. Это было кощунство. Вот. И если вы помните, там, даже когда Иисуса судили, вот, эта тема всплывала. И ересь это называлось, если кто интересуется, докетизм, от греческого глагола «докео», «казаться». То есть, и люди говорили, чтобы как-то успокоить как бы свое культурное прошлое, они говорили, ой, нет, это на самом деле не Иисуса распяли. Вообще это не Иисус родился, это всем показалось, или он там был не Сын Божий. Ну, как-то это все было туманно и непонятно, и, скорее всего, показалось. И, да, авторы Нового Завета категорически против этого восстают, да, они говорят, если мы не воскресаем во плоти, то все напрасно. Христос воскрес во плоти, Христос родился во плоти, жил здесь во время. Вот тут вот он ходил, да, поэтому до сих пор туристическая отрасль Израиля процветает благодаря христианским стараниям, потому что все хотят прикоснуться к земле, по которой ступала нога Иисуса. Вот. Но мы сегодня поговорим про другую ересь. Я начну как раз с умного слова, про ересь гностицизм. Вот, но поговорим в другой форме, в более приятной, наверное. Вот, я когда говорил 4 недели назад, да, я подумал, что вот история, я сказал, что самый важный урок в школе, который христианам нужно учить, это история, если вы помните. Все христиане должны быть историками, они по сути историки, ну там, в разной мере, ну, все равно. И я подумал, что это до какой-то степени несправедливо по отношению к другим предметам. Вот. И прежде чем поясню, как тут гностицизм связан, я бы хотел поговорить про другие школьные предметы и про их важность для христиан. Важность не в смысле как бы максимальной важности, как история. Да? Вот там мы с вами читали стих, Иеремия говорит... Даже процитирую, мне выписано, да. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим». То другие предметы школьные, да, сентябрь еще школьная тема, они тоже заслуживают определенного внимания. Вот, мы... иногда как-то, может быть, забываем об этом, но мне бы хотелось об этом сказать, об их, если можно сказать, богословской значимости, да, вот, те вот люди, которые сидят там в последнем ряду, которые еще учатся, для них это, возможно, будет более интересно, да, спасибо, Тимофей, вот, но мы все учимся каждый день, и хотя школу закончили, вот, но тем не менее. Я бы, пожалуй, продолжил с математики. Ну, не знаю, почему так. Вот у меня тут выписаны предметы, вот, и я сказал про математику. Про математику я сам 4 года изучал математику в университете, уже будучи верующим, и она мне очень нравилась. Вот, и только вот, наверное, уже спустя там лет 20 после окончания университета, как-то размышляя над этим, я понял, почему она мне нравится как верующему. Дело в том, что математика изучает, вот если мы говорили, что как бы Бог явил себя в истории, да, вот в нашем материальном мире, то математика в строгом смысле изучает то, чего в этом мире нет. Вот. И я понимаю, что сейчас в школе особенно учат, что вот математика – это такая прикладная наука, можно там измерить площадь квартиры, площадь стен, чтобы купить обои. Но само понятие числа, над которым греки били, разбивали свой ум, оно не такое простое, как кажется. Ведь можно сказать два яблока, можно сказать там три дома, но само понятие числа два, его в этом мире нет. И строгого математического, допустим, круга в этом мире нет. Есть вещи, очень похожие на круг, да, наверное, какие-то немецкие модные станки могут сделать вот какой-то диск, ну, максимально похожий на круг. Но вот математического круга нет. Нет никакой точки, да, от точки А в точку Б ехал велосипедист. В нашем мире нет никаких точек. Нет никаких линий с нулевой шириной, понимаете? И очень многие эти вещи, которые... То есть, почему это как бы важна математика, да? Они заставляют две вещи делать. Заставляют задуматься о невидимом, да? И какие-то модели, например, вот мы опять же две недели назад с подростками там говорили про множество. Вот, то есть мы привыкли, что если из чего-то чего-то убрать, то там, где вот из чего убрали, того стало меньше, да? Вот. Но у математиков не всегда так. Иногда мы есть такие математические объекты, если мы из них что-то убираем, там меньше не становится. И более того, то, что убрали, оно такое же большое, как и то, что было в начале. Да? Вот. И это мне лично всегда напоминает щедрость Божью. Вот. То есть у него там есть, вот, ну не знаю, да, много. Вот. И он отдал... много, вот, и кажется, ну он же тогда вот совсем бедный, да, и нам тут даже мало, но на самом деле и у него не стало меньше, и у нас фактически столько же. Это первая вещь, да, и вторая вещь, она как раз вот, собственно, практическая. Если вы вспомните, в Евангелии от Луки, в 14 главе есть притча о строителе башни, да, и о царе, который шел на войну. Вот. И она делает математику, ну, как-то, с одной стороны, практичной, с другой стороны, Иисус говорит о каких-то делах, важных для него тоже. Он говорит, прежде чем начать какое-то дело, всякий человек должен сесть и посчитать. Вот. Ну, я думаю, что это всем понятно, да? Вот примерно про математику. Ну давайте, есть предложение, что дальше? Есть у кого-то любимые уроки? У кого есть любимые уроки? А то я продолжу свои. Хорошо, я продолжу свои. Вот. Для нас, как 50, нет ни у кого любимых уроков, наверное, да? Это грустно, потому что... Что? О, отлично, давайте про физкультуру. Да. Я признаюсь даже, что когда я первый раз готовился к этой теме, я физкультуру пропустил. Простите меня, Кирилл и Назар, я знаю, для них это важно. И это как раз позволит нам, может быть, перейти немного к другому. И я думаю, что про физкультуру вы многие знаете эти отрывки, да, что тело Божие, которое нам дано, это дар. И в самом начале, если вы помните, да, Бог, когда сотворил Адама и Еву, Он дает им этот мир, и Он, собственно, их самих их дал друг другу, да, и они заботятся об этом. И в послании Ефесянам я прочитаю отрывок, он немножко как бы про другое, но чтобы было понятно. Ефесянам 5 глава, 20, с 28 стиха, да, там говорится про то, что мужья должны любить своих жен, как свои тела. Вот. И по умолчанию мы говорили уже, что человек, всякий человек, когда Иисус говорит, да, любить ближнего, как самого себя, вот, мы подразумеваем, что человек любит себя и любит, конечно, свое тело. И там, если отвлечься от психологических отклонений, когда он делает это неправильно, вот, тем не менее... Любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Современный мир, конечно, превозносит видимое, да, и телесность. Если греки, вот когда Новый Завет начинался, были очень озабочены о невидимом, и очень часто не родили, поэтому Павел пишет об этом. И даже среди первых христиан было такое движение, там они оскопляли себя, калечили себя, увечили себя, жгли там себя для того, чтобы как-то, ну, вот эту греховность, которую они тогда связывали с телом, притупить, вот. Новый Завет и ветхозаветная традиция против этого, да? Смотрите, Павел пишет: «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь». Вот, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. И даже строгий-престрогий Павел, апостол Павел, пишет Тимофею, да, во втором послании, 4 главе, он говорит про упражнение в благочестии, и добавляет 2 Тимофею, 7, нет, или это, сейчас, секундочку, это 1 Тимофея, прошу прощения. Он говорит: «Негодных же и бабьих басен отвращайся», это вот то примерно, о чем Петр сегодня говорил, «а упражняй себя в благочестии». Мы с этим все, конечно, согласны. То есть никто не хочет быть нечестивым. Все хотят быть благочестивыми, ну, как бы по умолчанию христиане. Вот. И потом он пишет: «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». И мы настолько выращены вот этой греческой традицией, в которой зарождался Новый Завет, мы как-то это даже обсуждали, я помню, на Братском, что вот это разделение человека на душу, дух и тело – это такая греческая выдумка. Вот. Потому что у евреев было сердце, которое, собственно, посередине, и оно обозначало, в общем, всего человека, средоточие его интеллектуальной жизни, эмоциональной жизни, но оно невозможно, то есть оно очень тесно связано и с физическим состоянием и этого органа, и всего человека. И я думаю, что те, кто постарше, люди особенно знают, что насколько иногда физическое состояние влияет на духовное или на эмоциональное. И поэтому насколько можно, насколько есть время заботиться о своем теле. Вот. Конечно, физкультура всячески приветствуется, и нужно понимать, что мы заботимся не просто о нашем теле, что оно наше, что хочу, то и ворочу, да? Вот. Павел об этом тоже пишет, если вы помните, там про отдает члены тела своим там, блудницам. Вот. Но мы оберегаем этот дар. Другая сторона, я не знаю, вот я смотрю на своих детей, мы настолько привыкли к культуре потребления, да, что вот есть вещь, мы там попользовались абы как, да, разломали, выбросили, потому что завтра можно пойти и относительно задешево купить почти то же самое новое. Вот. Но зубной имплант стоит очень дорого. Начнем с того. Вот. Государство помогает с некоторыми другими болезнями. Вот я смотрю на брата Евгения, потому что я возил его в клинику, когда он с медиками общался. И упражнения телесные. Наша жизнь имеет определенный промежуток, да, там, сколько, 70 лет. Вот. И это не влияет... Как сказать, не то, что не влияет, это не вечность, да? Но вечность для нас уже началась. И мы можем заботиться о наших телах, чтобы уже сейчас трудиться для вечности. Самое простое, да? И здесь рядом, наверное, будет стоять уроки труда. Вот. Потому что в Ефесянах, да, Павел пишет, в послании к Ефесянам Павел пишет о том, что всяк должен трудиться, чтобы было чего уделять нуждающемуся. И заповедь быть щедрым, заботиться, любить друг о друга так же важна, как заповедь молиться. И если человек ничего не заработал, то даже как-то вроде Павел пишет, то и не ешь. Вот. Но благо есть забота, да, есть другие заповеди, которые призывают нас заботиться о тех, кто не может сам себя прокормить, и всячески так. И более того, когда я думаю про труд и современную ситуацию, то, что меня как бы радует, в той части мира, где мы живем, что большинство профессий более или менее связаны с каким-то творчеством, да, то есть, если вы видели, например, репортажи с каких-нибудь фабрик китайских, вот, то там люди работают, не знаю, как машины, как роботы, вот, и если вспомнить, опять же, первые главы книги «Бытия», когда мир еще не был искажен грехом, одно из первых заданий, если вы помните, которое Бог дал человеку, какое было? Да, назвать зверей, вот, и это словесное творчество, мы тоже сейчас иногда придумываем какие-то слова на основе каких-то слов, которые мы знаем, или дети придумывают какие-то слова, тем не менее, я думаю, что вот Оля порадуется, наверное, уроки рисования и лепки, не знаю, чего там, творчество, наверное, они сейчас называются, они тоже некоторым образом богословски важны, потому что они отражают характер нашего Бога. Бог сотворил этот мир. Вот. И Он создал нас по подобию своему и по образу своему, чтобы мы тоже творили. Да? То есть, когда человек используется как машина, это искажает его образ. И, не знаю. Хорошо. Давайте я поговорю про другой свой любимый урок. Вот. Который для нас, как для Пятидесятнического союза, должен быть особенно важен. Да, иностранные языки, совершенно верно. Вот. И это чудесная новость, если вы помните, да, события Пятидесятницы, вот я тут сегодня по всем праздникам пройдусь. Вот, события Пятидесятницы, был праздник еврейский, приехали евреи со всего мира, и сошел Святой Дух на верующих, и они стали говорить на языках, вот, на разных, там написано, разные, эти языки спускались на них, как языки пламени, тут такое даже сравнение. Но самое удивительное, и мы тоже как-то об этом говорили, что все присутствующие, пришедшие из далеких стран, я вот был недавно в Эстонии, там все говорят почти по-эстонски. Да, вас это не удивляет, а вот мне было очень трудно, потому что, старшее поколение, конечно, там худо-бедно изъясняются по-русски, вот, но все равно, когда я не понимаю, чего люди говорят, я ощущаю себя очень дискомфортно. Так вот, те люди, которые пришли на праздник в храм, они все слышали проповедь Евангелия на своем родном языке и понимали, о чем эти люди говорят. Вот, и мы, как пятидесятники, да, считаем, что это там один из главнейших даров Святого Духа. Вот. Исторически, ладно, я скажу так, что это было. Вот. Но иногда Бог хочет, чтобы мы ему помогли. Вот. И сделали домашнее задание по иностранному языку. И Бог хочет быть понятым. Мы говорили об этом тоже как-то. Бог прилагает огромные усилия. То есть, когда мы читаем, да, вот Ветхий Завет и Новый Завет, с Новым-то понятно, там уже Иисус пришел, вот Он родился, Его родители воспитали, понятно, что Он говорил на языке своих родителей и людей вокруг. Возможно, даже два языка знал. Вот, Павел точно знал два языка, как минимум. Но когда ангелы или Бог говорят в Ветхом Завете, которые вообще как бы там, люди здесь, а вот эти все существа божественные, они там. Заметьте, почти никогда не бывает ситуации непонимания, да, типа, что-то я не понял, что-то там, за редким, возможно, редчайшим исключением. Вот, там бывают ситуации, когда люди ожесточили свое сердце, заткнули свои уши, они не хотят слушать то, что Бог говорит, но Бог, по крайней мере, всегда говорит так, что они могут это понять физически. Вот. И то, что для нас или для проповеди важно, это еще вот, наверное, когда я был подростком и приезжали первые миссионеры, они фактически вот, ну, в Новосибирск приехали, они не учили местный, ну, то есть русский язык. То есть из четырех один более-менее учил, вот, один потом остался там насовсем, вот, и выучил русский язык, другой женился на русской. Вот, ну, многие приезжали, да, они не учили русский язык, они использовали переводчиков, слава им и хвала. Но сейчас, например, да, эта ситуация крайне редкая, потому что, ну, тогда люди, иностранцы были в диковинку, и как-то люди сами были готовы, чтобы помочь Богу, учили, я учил, я первый раз заговорил по-английски, например, вот на занятии там по Библии, вот с миссионером, потому что моя учительница по английскому языку отказалась мне переводить, она сказала, я устала, говорите сами. Вот, там было несколько нас, вот ее учеников. И сейчас для проповеди фактически необходимо говорить на языке людей, которым ты проповедуешь. Более того, вот библейские общества, да, где я работаю, они трудятся, чтобы Библия была на языке людей, потому что это, ну, огромная разница. Вот кто не знаю, может быть, Арвидас, наверное, мог бы сказать, он, по-моему, читает на литовском, а на русском все-таки, вот, что Библия на родном языке всегда звучит по-другому, нежели на языке, ну, втором. То есть, ну, как бы родной язык, он один. Вот, и поэтому усилия, которые мы прилагаем, чтобы выучить другой язык, да, на уроке иностранного, или даже родной, может быть, потому что иногда наш родной язык такой, что мы говорим, а люди не понимают нас. Это имеет отношение к Святому Духу и к Пятидесятнице. Может быть, отдаленно, я к этому еще вернусь. Но тем не менее. Музыка. Уроки музыки, вот у нас есть преподаватели музыкальной школы, вот, и удивительно, что псалмы, да, последние псалмы призывают славить Бога с помощью музыкальных инструментов. И музыка — это в каком-то смысле, я не зря упомянул ее после языков, в каком-то смысле тоже язык, да? Вот, то есть у песен, конечно, есть слова, и мы лучше понимаем слова на родном языке, чем на иностранном, но сама музыка передает определенное настроение, создает определенное настроение и помогает нам почувствовать, да, вот нашему сердцу, почувствовать что-то, чего очень трудно передать словами или невозможно, да, передать словами. Но давайте просто прочитаем 150-й псалом, чтобы... Да, их много, где они упомянуты, вот. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по могуществу величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя». И мне кажется, это подводит нас к некоторой, ну, к самому важному вопросу, да, зачем? Зачем мы все это учим, да? Ну, и я бы хотел, наверное, прочитать один из главных отрывков из послания к римлянам, первой главы. Вот. И там как раз то, что мы говорили, это все было очень так положительно и позитивно. Вот. Но в первой послании к римлянам Павел пишет с 18 стиха, в первой главе послания к римлянам, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. ибо невидимо его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили его как Бога, но не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. И тут мы подходим к большой такой группе предметов школьных, да, которые называются естественными науками. Вот, сюда попадает физика, химия, математика, биология, то есть, да, то, что изучает творение. И говорит, что даже Павел пишет, что даже этого творения, рассматривая это творение, человеку достаточно увидеть славу Божью. И это не извиняет его, если он, живя среди этого творения, не прославил Бога по какой-то причине. Ой, я не слышал там, да, что-то я не видел, не читал, да, вот. И это как раз вот мы подходим к той части, которая предостерегает. Вот. И тут понятно, что, там, не знаю, астрономия и физика, и исследования, да, современного мира, как он устроен, они захватывают дух. И очень часто, когда говорят вот там о научных достижениях, их связывают с атеизмом. Вот. То есть я бы сказал, что это такой стереотип, что вот все критики такие атеистические, они все, как правило, большие ученые. Вот. Но это не совсем так, потому что, ну, так уж получается, что мы знаем критиков, и некоторые из ученых действительно критикуют там религиозный взгляд на мир или конкретно христианство. Но среди ученых, занимающихся естественными науками, очень много верующих людей. И среди первоклассных ученых очень много верующих людей. Вот. И кто-то из них даже, я знаю, если вам интересно, как-нибудь потом расскажу, оставили академическую карьеру для того, чтобы служить в церкви. Но я бы хотел сказать несколько моментов, отметить с этим стихом. Да, он очень критичный. И, конечно, мы все знаем, что знание надмевает, а любовь назидает. И это одна из опасностей, о которых каждый раз повторяется. В то же время, да, хорошим таким признаком настоящего знания является кротость. Потому что, когда человек что-то узнает, как правило, он что-то учит. То есть я вот помню, я заканчивал школу, у меня было ощущение, что я, в общем, почти все знаю. А поскольку я учился в спецшколе, в физмат-школе, я поступил на первый курс физико-математического факультета, то можно было там... Ну, то есть там программа первого семестра, мы ее всю в физмат-школе прошли. То есть, но к окончанию университета я понял, что я математику не знаю. Вот. И сейчас я думаю, что современная математика такая сложная, что мне даже, наверное, уже стоит остановиться в попытках там следить за последними новостями. Ну, ладно. Настоящее знание, да, оно связано с кротостью. Чем больше по-хорошему человек что-то знает, тем больше его граница с непознанным. И он понимает, что как много он еще на самом деле не знает. То есть если человек знает, представьте себе вот на листе там вот кружочек с монету, да, вот его граница, да, с непознанным, она вот, ну, маленькая, там разверните, получится 5, сколько, 7 сантиметров. Вот, если взять уже какую-то там старую какую-нибудь монету побольше или там хотя бы, не знаю, 5-евровую монету, да, она побольше, человек вот там начальную школу закончил, у него граница уже побольше. По-хорошему, он должен ее осознавать. Возможно, это еще проблема нашего образования, что мы, как это сказать, ну, мы, наверное, не то, что образование, а нашей гордыни, да, что мы, как люди, хотим, концентрируемся на том, чем мы обладаем, да, на том, что мы знаем, нежели на том, что не знаем. Но по-хорошему, чем больше эта граница, да, если мы на плоскости рисуем, тем больше человек понимает, как много он не знает. Ну, мы вычеркнем из уравнения самый большой смертный грех гордыни, да, когда человек просто гордится. Вот. И что я бы хотел добавить, что современная наука, да, современные естественные науки, они во многом родились благодаря христианству в Европе. Да? То есть Европа – это колыбель современной науки. И огромный прорыв с ней связан с тем, что люди понимали, что мир этот устроен разумно, разумным творцом. Ведь вот кто хоть раз разбирал, ну не знаю, большую кучу мусора? Разбирали, да? Вот, большую кучу мусора. Ну или свалку, да? Вот кто бывал на свалке? Вот. У кого-нибудь зародилось желание, что в этом, вот в этой свалке есть какое-то разумное начало? Да, ну, возможно, если вы присмотритесь внимательно, и водители, которые туда привозят, они сваливают мусор аккуратно, то есть там куча к куче, да, и вы заметите определенный порядок. Но глубже этого там ничего нет. В лучшем случае, как бы, если докопаться, то, по идее, там должна быть подложка, да, чтобы вот все, что там протекает, чтобы оно не уходило, да, то есть должна быть уплотненная почва. Вот. Но сама куча, она никому не приходит в голову ее изучать. Никому, ни в здравом уме. Вот. Есть такие люди, вот, у них диагноз шизофрения, они находят связи разумные в любом. То есть вот, они могут связать любые два предмета. Это клинический диагноз. Вот. Используется при тестировании. Но люди посвятили себя, огромное число людей в древности, начиная с древности до нынешнего времени, посвятили себя изучению электричества, физики, да, астрономии, химии, медицине. С чего вдруг? То есть если, как учит нас дешевый эволюционизм, я бы сказал, да, мы все произошли от взрыва какого-то атома, случайно перекомпонованных, да, то вот, ну, с какой радости-то искать? Что мы из взрывов не видели? Видели взрывов, нечего там уже искать никакого разумного начала. Но сама эта идея, что за миром материальным стоят какие-то разумные законы, что ускорение связано с массой. Чем тяжелее тело, тем медленнее оно ускоряется. Чем тяжелее, чем больше массы, тем дольше тело сохраняет свою скорость. Если два шара сталкиваются, то они друг на дружку действуют, не только один на другого. Вот. И так далее и тому подобное. Что если вы выпьете парацетамол, то температура скорее спадет. То есть, с чего вдруг, да? Потому что какие-то есть механизмы постоянные, заложенные в человека, вот, которые обеспечивают эту разумность, обеспечивают какие-то разумные законы. Это то, что вдохновляло людей, да? Найти причины, по которым планеты движутся. Ими руководило желание познать Бога и прославить Бога через творение. И если Павел пишет вначале, что римляне, да, они были, ну, наследники греческой культуры, да, он им пишет, они смотрели на мир и не прославили Бога. Вот. То есть прекрасный пример, я очень люблю примеры такие, да, вот, людей, которые были учеными, настоящими учеными своего времени, лучшими, вот, которые благодаря своему учению или учености своей пришли и прославили Бога. Угадаете? Что? Фамилии, к сожалению, до нас не дошли. Да, мудрецы, совершенно верно. Спасибо залу. Вот. Волхвы с востока увидели звезду. У нас климат такой, что звезды почти не видно, да? Даже если их видно, мы крайне редко на них смотрим. Но эти люди, они волхвы, да, названы маги. Но, в общем, они отражали достижения, то есть это были ведущие ученые того времени. Вот. В современном переводе они названы мудрецами, по-моему, мудрецами с Востока, и вроде бы даже это были цари, мы не знаем точно. Вот. Но они смотрели на небо, пытались там найти какие-то закономерности. Да? Вот. Полярная звезда всегда на север, первая там самая яркая звезда, которая появляется на небосклоне, Венера, и вот там вроде что-то еще, и, наверное, уже научились что-то считать, как они движутся. И вот они увидели что-то другое и поняли, что родился царь. Вот. И пришли, и принесли ему дары, и поклонились ему. И новозаветная традиция умалчивает об их дальнейшей судьбе. То есть я думаю, что наверняка после... библейская традиция, да, то есть христианская, наверняка сочинила какие-то истории про них, покаялись они, приняли они Христа как спасителя, не приняли. Мы не будем этого касаться. Но я просто хочу показать пример, что то, что критикует Павел, что люди, озабоченные знанием, озабоченные мудростью, забыли прославить Бога. Эти трое, хотя они были озабочены своей наукой, вот, уж не знаю, там, каковы их были религиозные убеждения, они пришли и прославили, и принесли дары, и поклонились, да. И это в этом, по большому счету, заключается, ну, вот, ответ на вопрос «зачем?». Мы говорили про музыку немного, и там было везде «хвалите». Вот, на примере волхвов очень видно, что когда, не знаю, дети спрашивают, да, зачем вот, учиться, даже взрослым, зачем учиться, да, вот, конечный ответ, что это позволяет лучше знать Бога, прославлять Его и поклоняться Ему. И в этом, собственно, как бы, то есть, когда мы будем на небесах, когда все свершится, это то, чем мы будем заниматься. Там уже не надо будет проповедовать. Вот. То есть служение будет другого рода какое-то. Но это там будет. И школьные уроки, да, и послешкольные уроки, математика, естественные науки, биология, медицина, музыка, физкультура, языки, даже труд. Все это может помочь нам и нашим детям, о которых мы сегодня молились, прославить Бога. И чтобы отдать должное Павлу и как бы заключить, вот, Павел предостерегает, конечно. И предостерегает он не зря, потому что человек уж так, как мы говорили, он склонен концентрироваться на том, что он знает. Да? Вот, и мы говорили про докетизм. И другое умное слово на «изм» – это гностицизм. От слова «гнозис» – это знание. И это тоже одна из первых ересей христианства. То есть она вообще гностицизм как религиозное учение зародилось еще до христианства. То есть греки этим занимались очень серьезно. Они считали, что человек спасается, проходя определенную ступень обучения. То есть каждый раз должно быть посвященным в какое-то секретное знание. Вот. И насколько я знаю, самые секретные там у них знания заключались в довольно наркотических оргиях. Вот. То есть они употребляли психотропные вещества, ну и со всеми вытекающими последствиями. То есть это была высшая степень посвящения. Вот. Но эта традиция гностическая, она в нас, как это сказать, в людях, может быть, в широком смысле, не истреблена до конца. Вот. Мы всегда думаем, что если вот мы узнаем, умом в смысле, да, уразумеем чего-то, прочитаем какую-то еще книжку, то это спасет нас вот, ну, в богословском плане, в искупительном. Вот. И это заблуждение, конечно, которое нужно от себя всяко гнать. Это полезно, чтобы служить Богу, чтобы прославлять Его, чтобы познавать Его, но это не спасет никого. И я говорил про волхвов, то есть если представить себе на секундочку, пофантазировать, что они ушли и забыли, и никогда не сказали Христу, да, ты мой спаситель. Вот. Этот небольшой эпизод в их жизни, хоть он и поучительный для нас, останется бесполезным для вечности. И да, в современном мире, конечно, из мира, откуда вычеркнут Бог, хотя мы говорили, что вот наука, да, и даже как я читал в одной книжке, что даже сама форма университетских занятий, она скопирована из формы религиозных собраний, из формы проповеди, это лекции, и из формы еврейских диалогов вот учителя и ученика, и это был семинар, да, если кто-то читал, да, там спросил рави такой-то, а что будет, если тот, и тот ему ответил, ну вот, как бы, то есть они это адаптировали, университеты. В мире, который родился из христианства, с его прощением, любовью, милостью, с его искупительной жертвой Христа, с его пониманием того, что мир создан разумным Творцом, и он создан разумно, когда мир стал вычеркивать, да, из этого уравнения Творца, вот, то осталось только вот это знание. И оно, конечно, без Творца бесполезно. Вот. Вместе с тем, что я говорил, например, многие ученые являются верующими настоящими. Я знаю вот, ребята, с которыми я учился, они сейчас занимаются ядерной физикой, физикой элементарных частиц, вот, и при этом служат в церкви. При этом очень много студентов, ну, Новосибирский университет большой, вот, то есть каждый год от учености большой сходят с ума или кончают с собой. Потому что нет ответов на конечные, на самые важные вопросы. Да? Вот. У знания у этого без Бога нет ответов. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, Бог наш и Спаситель наш, Ты создал нас, сотворил нас чудно и удивительно. Ты создал этот мир, Господи, еще более чудесным и прекрасным. И мы, к сожалению, осквернили его своими грехами. Господь, но Ты позволяешь нам узнавать Тебя через это творение. Позволяешь нам учиться, чтобы полученные знания и навыки, Господи, использовать для Твоего Царства, для Твоей славы, Господи. Я прошу Тебя, мы все Твои ученики, с самой первой молитвы, Господи, с самого последнего вздоха, чтобы мы не ленились, Господи, чтобы мы познавали Тебя, Господи, прославляли Тебя и поклонялись Тебе, чтобы дети наши, которые ходят в школу и которые спрашивают, зачем учиться, чтобы они понимали, Господи, что они познают, Господи, Твое творение и могут прославить Тебя, Господи, что эти знания, умения, навыки даны им не просто так, Господи, но тоже, чтобы прославлять Тебя, Господи, чтобы служить Тебе. И я прошу Тебя, чтобы Ты использовал их также. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты уберег нас от гордыни, от этой опасности полагаться на наши знания, чтобы Ты вложил в самое наше сердце, Господи, ту истину, что Ты спасаешь нас. Ты через Сына Своего Иисуса Христа, который умер на кресте за наши грехи, спасаешь нас. И этого достаточно, Господи, чтобы войти в Царство Твое с радостью, весельем и прославлять Тебя в вечности, Господи. Господь, и я прошу Тебя, дай нам также помнить, как многого мы не знаем, несмотря на все наши знания и умения, и что Твое знание, Господи, превышает нашего много-много раз. Будь прославлен, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.